о помощи горюющему. Интервью с митрополитом Антонием Сурожским. Вопрос. Разлука с человеком всегда более приемлема, когда есть длинная болезнь или старость, ведущая к смерти. Но когда авария, особенно когда умирает молодой человек или младенец, как тогда можно поддержать родителей? Как помочь пережить первоначальный шок? Первое, что я думаю, не надо пробовать утешить человека пустыми словами. Я помню, как к одной нашей прихожанке, у которой умер ребенок, пришел молодой священник и сказал: «Я так понимаю ваше горе». Она, человек правдивый и резкий, обернулась к нему и сказала: «Не лгите, вы никогда не были матерью и никогда не теряли ребенка. Вы ничего не понимаете в моем горе». И он остановился и сказал: «Спасибо вам за это». Вот эту ошибку никто не смеет делать. Чужого горя никто понять не может. Дай Бог свое горе понять, как-то уловить и овладеть им. Сказать можно, например: «Подумайте о том, что это молодое существо умерло в полном расцвете всех сил души и ума, в полной чистоте. Этот человек как бы вспорхнул в вечность, и теперь у вас есть предстатель, ангел-хранитель перед Богом, который покрывает вас своей молитвой, к которому вы можете обратиться как бы с разговором и с радостью о том, что когда-то будет встреча». Невозможно дать сейчас достаточно примеров по количеству людей и типам обстоятельств. Вопрос. Когда скончался Лазарь, Иисус плакал. Как вообще относиться к слезам, когда утешаешь людей? Слезы – это дар Божий. Никогда не надо мешать им течь. В этом рассказе Спаситель плакал о том, что Лазарь должен был умереть, потому что мир лежит во зле, и всякий человек смертен из-за того, что грех владеет миром. Христос тут плакал, я думаю, о своем друге, Лазаре, и в более широком смысле об этом ужасе. Бог дал всей твари вечную жизнь, а человек грехом ввел смерть. И вот светлый юноша Лазарь должен умереть, потому что когда-то грех вошел в мир. Так что люди имеют право плакать над тем, что смерть скосила любимого, плакать о том, что они остались сиротами. И никто не смей мешать им плакать. Это их право. Но между слезами и истерикой или плачем без веры есть громадная разница. Вопрос. Есть также опасность, что человек, горюя, начинает любоваться. Мол, он так любил усопшего, что продолжает месяцами, даже годами плакать и горевать. Я думаю, что с одной стороны абсолютно справедливо, чтобы человек до конца своей жизни плакал о разлуке, о том, что больше нет возможности обнять любимого, слышать его голос, видеть его взор, поделиться с ним тем, что на душе самого светлого и мучительного. В этом смысле всю жизнь можно пронести скорбь, но не истерическую, не бунтующую скорбь, а тихую, углубленную скорбь. Да, было бы так дивно, если бы можно было продолжать старые отношения, старую дружбу, старое общение, которое никогда не умирает в моей душе, сказал бы этот человек. Но с другой стороны, человек не должен как бы искусственно подогревать в себе скорбь и драматическое чувство о смерти другого, считая, будто их отсутствие доказывает, что он не любил. Скорбь должна как бы перелиться в другое, в любовь, которая не кончается, в сознание. Я тоже иду по этому пути. Мне тоже придет время умирать. И какая тогда будет радость встречи? Тогда скорбь просветляется. Вопрос. Часто у скорбящих возникает протест, особенно если умирают малолетние. Почему он или она? Почему теперь так рано? Как утешать таких людей? Я думаю, как во всех случаях болезни или смерти, первым делом утешать состраданием и тем, чтобы не стараться убедить людей, будто все это хорошо. Все это очень болезненно, очень трагично и очень мучительно. И вместе с ними проходить этот путь. С другой стороны, мы знаем, что иногда смерть ребенка освобождает его от большего, чем смерть ужаса. Из обычной жизни мы знаем, что сейчас происходит в разных частях света. Дети бывают ранены. У детей отрубают руки. Дети слепнут. Дети бывают поражены в спинной хребет и остаются парализованными. И иногда думаешь, как счастливы те дети, которым, как говорит Священное Писание, было дано вкусить мало меда и вспорхнуть в вечность. Не помню, в жизни кого из русских святых был такой случай. Одна мать убивалась горем и гневом на Бога за то, что умер ее ребенок. Она обратилась к кому-то из подвижников, и тот сказал: «Я помолюсь, чтобы Господь дал тебе понять». И она во сне видит, как Христос подошел к ней и сказал: «Я тебе покажу, какова была бы судьба твоего сына, если бы он не умер». И она увидела, как он растет, постепенно портится и кончает разбойником и убийцей. Она проснулась с криком: «Нет, Господи, лучше ему умереть». Конечно, нет смысла это рассказывать человеку, который только что потерял ребенка. Это звучит жестоко. Но со временем можно поговорить и о том, что, может быть, смерть спасла этого ребенка от чего-то более страшного, чем разлука со временной жизнью. Вопрос. Мне это кажется сомнительным подходом. Когда я пробовал так говорить, я никого не убеждал. Может быть, потому, что сам не был убежден. Я знаю, что такой подход есть. Но думаю, что самое главное – вот это сочувствие, сострадание. Человеку нужно, чтобы ты был с ним в его горе. На дне этого горя вместе с ним. И не убеждал его, что горя нет или что он не прав, горюя. И надо дать время благодати и по внутреннему опыту человека что-то сделать. Вопрос. Со смертью умирающего кончаются обязанности священника. Но он может и дальше действовать. Во-первых, поминать покойника, если запомнит его имя на службах и вообще в молитвах. Но если есть родственники и близкие, он может и должен их посещать и успокаивать. Какие тут будут советы? Во-первых, он никогда не должен ставить себя в положение учителя. Не надо делать вид, будто потому что ты священник, ты понимаешь то, чего никогда сам не испытывал. Это раз. Второе. У тебя должно быть собственное отношение к смерти. И это одна из задач нашей христианской жизни. Привыкнуть к мысли о смерти. Знать, что она есть. Знать, как ты к ней относишься. Скажем, апостол Павел говорил, что ждет свою смерть, потому что только через смерть он соединится со Христом без телесных вещественных преград. И тут же он прибавляет: «Однако для вас нужнее, чтобы я остался в живых, поэтому я буду жить дальше». Вот предел. Если мы действительно мечтали о живой встрече с Богом, не о встрече через веру, через мгновенные переживания, а о постоянном приобщении Ему, то мы могли бы мечтать о смерти, жаждать смерти и одновременно быть готовыми не умирать ради Христа. Вопрос. А как можно такое отношение передать? Видишь ли, для того, чтобы передать что-то, надо в себе это носить. Я потому и настаиваю на этой стороне, что критерий того, христиане мы или нет, наше отношение к собственной смерти, к смерти дорогих нам людей. Если мы созрели в какой-то мере, или если мы в процессе созревания, можно человеку сказать: «Да, это страшная утрата, но он ушел от вас к Богу, который его так полюбил, что вызвал его из небытия, а теперь призвал к себе, чтобы он был с Богом неразлучно. И если вы хотите, чтобы смерть вашего родного не была разлукой, то вы должны перенестись молитвой, духом, опытом в область Божию. Он вам показал путь, по которому вам надо идти. Если вы хотите с ним быть, вы должны быть там, где он, то есть с Богом. Конечно, я не говорю, что надо в таких резких словах выражать эту мысль. С другой стороны, очень помогает потерявшим родного наша панихида. В ней содержатся самые разные моменты. Святитель Феофан Затворник начал одно отпевание словами: «Братья и сестры, давайте плакать, потому что ушел от нас любимый человек, но давайте плакать, как верующие». Конец цитаты. Мы плачем над усопшим, потому что человек не призван к тому, чтобы умереть. Человек призван к вечной жизни. Смерть вошла в жизнь через человеческое отпадение от Бога. Поэтому смерть, как таковая, трагедия. С другой стороны, она освобождение. Если бы надо было жить, никогда не умирая, в той ограниченной земной жизни, которую мы знаем, был бы неизбывный кошмар. Поэтому, скажем, в отпевании повторяются слова псалма: «Блажен путь, которым идешь сегодня, душа, ибо тебе приготовлено место упокоения». Эти слова обращены от имени церкви к усопшему и к тем, кто их слышит. И есть целый ряд мест в службе, где усопший как бы говорит: «Не рыдайте обо мне». Из книги «Жизнь, болезнь, смерть».